Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
О Всеблагой Господь, дарующий высшее счастье, мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой. О славный отпрыск, повелитель династии Яду, о сын Васудевы, исполненный вечного покоя, мы припадаем к Твоим лотосным стопам. Десятая песня Шримад Бхагаватам, глава 10, текст 36, освобождение деревьев Ямал Арджуна. Это молитвы полубогов на Лакуварма Нигривы. Они наконец получили освобождение после долгого наказания, проклятия Нарада Муни. Эй-эй-эй-эй-эй. Здесь описывается их обращение. Это авторитетное обращение к Богу. Есть как бы два вида обращения. В знании и в невежестве. Огромная разница между этим. То есть что-то человек знает о Боге, он может более авторитетно это сделать, если он ничего не знает об этом. Когда человек не знает ничего о Боге, тогда как он обратится к Нему? Ну, как-то формально он назовет его положение, скажет: «Ты же всемогущий». Затем будет говорить о том, что его беспокоит, причину, почему он обращается к Нему. Не потому, что он восхищается Богом, или любит Его, или интересуется Им. Это вот я просто страдаю в этом мире. Но если ты всемогущий, то устрани эти страдания. У меня нужда здесь, помоги. Вот, то есть эти мотивы. Это обращение тоже к Богу в невежестве. Само обращение к Богу считается великим поступком, если оно искренне. Это уже приравнивается к разряду махатм, если человек искренне обращается к Богу. Не на показ, на самом деле. Даже если просто его вот, интересуют его личные проблемы. Но лучшие из этих, которые обращаются к Богу, те, кто интересуется Богом. Не просто говорит о своих потребностях, желаниях, а интересуется его природой, его бытием, его желаниями, его волей. Впрочем, воля твоя, а не моя, говорит Иисус Христос. Я твою волю выше ставлю своей воли. Это в знании. И есть еще большее знание. Здесь как раз вот приводится это. Потому что пророки, когда приходят, они не все дают, что можно открыть. Что-то остается нераскрытым, несомненно. Но пророкам больше открыто, чем обычным людям. И здесь обратите внимание, что говорят Налакуварам и Нигрива, учитывая то, что они были в невежестве. О Всеблагой Господь. Смотрите, их наказывает, Нарада Муни проклинает. Они живут деревьями, сохраняя память своих грехов. Это серьезное наказание. Господь Кришна сваливает два дерева, убивает их. Они выходят оттуда и говорят: «О Всеблагой Господь». Обратите внимание на этот момент. Это авторитет, это в знании. То есть каким образом они благодарят его? За что? Дарующие высшее счастье, то, что они испытывают. Это уже знание, что Господь — это высшее счастье, источник этого счастья. Мы в глубоком почтении склоняемся перед тобой. Но глубокое почтение — это не просто формальное изречение, а из глубины души, не просто почтение. Есть почтение общее, есть особое почтение. Почитать нужно всех живых существ, уважать. Но особое почтение нужно Верховной Личности Бога. Есть различие между этим. Если мы не учтем это различие, если мы будем наравне с другими оказывать им почтение, мы совершим апаратху. Это этикет. Если человек знает этикет, как здесь говорится, мы в глубоком это почтение делаем. То есть они выделяют его особым образом. О славный отпрыск и повелитель династии Яду. Вот они видят, что повелитель династии Яду. Им знакома, возможно, эта династия Яду, когда они были на высших планетах. Потому что вся династия Яду оттуда пришла, воплотилась на Земле. Это описывается в начале 10-й песни. Что когда Господь согласился Вишну прийти в этот мир, как Кришна, как сын Васудевы, Он приказал полубогам прийти раньше Него туда и все устроить для Его прихода. Это династия Яду. И теперь они говорят, ты славный потомок, то есть ты тот, кто прославил всю династию Яду, династию полубогов. О, сын Васудевы, еще один момент. Вот как они к нему обращаются. Не просто как Верховной Личности Бога, а сын Васудевы. Почему? Это очень приятно слышать Кришне, когда его так называют. Сына Васудевы. То есть они указывают на этого великого вайшнава, преданного Васудеву, кто удостоился чести быть отцом Господа Кришны. Его называют сыном Васудевы. Это доставляет ему огромное удовольствие, когда он слышит такие вещи. Что приятнее ему услышать? Слово «Бог» от нас или то, что мы называем «Сын Васудевы», когда его связывают с его чистыми преданными, которые находятся в его сердце. Исполненный вечного покоя, мы припадаем к этим лотосным стопам, то есть это покой. У его стоп мы обретаем вечный покой. Особый смысл слова «парама», «калая», «кальяна» заключается в том, что Кришна в любом из своих воплощений защищает садху, паритраная садунам. Саду, то есть святые люди, преданные всегда подвергаются притеснениям со стороны непреданных. И Кришна воплощается в этом мире, чтобы облегчить их участь. Это главная причина его прихода. Изучив жизнь Кришны, мы увидим, что большую ее часть он одного за другим убивал демонов. Вот чем он занимался, когда пришел на эту землю. Просто уничтожал демонов. Говорится, что это были очень могущественные демоны. Не было в них соперников здесь. Даже полубогов не боялись. Камса, Дантавакша, Шишупала, все вот эти Тринаварта, вот, которые были у Вриндавана, Бакасура. Акхасура, они были непобедимы. Они как бы составляли один клан, могущественный союз во главе с Камсой. И не было силы, которая могла бы их остановить или как-то противодействовать. Даже Уграсену, главу династии Яду, царя Камса, просто пленил своего отца. Сделал переворот государственный и захватил власть. И люди боялись, браманы боялись, скрывались, говорили шепотом. У Камсы были большие уши, длинные руки и всепронизывающий взор. Так он контролировал все, этот мистик, и у него был шпионаж кругом. Вот таким образом все было под контролем демонов. Поэтому земля и попросила Брахму о помощи. А Брахма попросил Вишну. А Вишну сказал, я скоро приду. Вы, полубоги, родитесь в династии Яду и все подготовьте. И процесс начался. Вот. Процесс начался. Кришна явился, как восьмой сын Деваки, как обещал. Затем убил Камсу. Во Вриндауне убил уже много демонов до Камсы. Затем стал убивать других. Джарасандха 18 раз сражался, 18 раз побеждал его. Калаявну подставил Мучукунди. Тот сжег его взглядом, испепелил. Джарасандху он не убил сам. А 18 раз бежал с поля битвы и от Джарасандхи. Убил Джарасандху Бхимасена под руководством Кришны. Некоторые вещи он просто организовывал, особенно битву на Курукшетре. Не взявшись за оружие, говорится, он уничтожил все военные фаланги земли. Это была битва на Курукшетре. Это все описывается в Махабхарате, также в Пуранах. И вот у Кришны все получают покой. И убитые демоны, и великие преданные. Так все умиротворяется. Например, если человек умирает неумиротворенным, что происходит с ним? Он рождается неумиротворенным. Ям-яма писмарана. В каком он настроении умирает, в таком настроении рождается. Рождается неудовлетворенным. Обычно дети должны быть, ну как, счастливые на руках у матери. Бывает нет, бывает, что невозможно ни у матери, ни у отца, ни у бабушки, ни у дедушки, ни ему плохо. Он смерть плохую получил. В очень плохом настроении умер человек в прошлой жизни, теперь родился. Родился и доставляет беспокойство себе и другим. Ум его не спокоен. Но когда Кришна убивает демонов, они получают вечное умиротворение. А они не рождаются, чтобы беспокоить других, они получают освобождение. И преданные демоны получают умиротворение. «О величайшие мы вечные слуги твоих слуг, и прежде всего Нарада Муни». Вот они благодарны Нарада Муни за это проклятие, когда видят Кришну, что в результате они видят Кришну. Теперь говорят, о, спасибо, Нарада Муни. Мы вечные слуги теперь твои. Позволь же нам теперь отправиться домой. Лишь по твоему соизволению и милости, Нарада Муни, нам довелось увидеть тебя лицом к лицу. То есть они сказали домой. Почему? Потому что Нарада сохранил их память. Описывается, он наложил проклятие, но сохранил им память, чтобы они знали, за что наказаны. И они в форме деревьев помнили, что они сыновья Куверы. Поэтому, когда они сбросили эти оболочки деревьев, они сказали, мы хотим домой. То есть мы благодарны, будем теперь служить Нарада Муни, он теперь наш духовный учитель, ты наш Верховный Господь, все стало на место, позволит отправиться домой, ну, потому что память сохранилась. Только тот, кого спас или благословил преданный, способен осознать, что Кришна – Верховная Личность Бога. «Манушьянам сахасришу качит это атисидае». Из этого стиха Бхагавадгиты явствует, что есть очень много ситх или йогов, которые не способны постичь Кришну и имеют о нем неверные представления. Но если человек примет покровительство преданного, находящегося в парампаре Нарады, Свайамбур Нарада Шамбу, то он может понять, сможет, кто является воплощением Верховной Личности Бога. В наше время многие самозванцев объявляют воплощениями Бога просто потому, что они показали какие-то магические фокусы. Однако никто, кроме тех, кто служит Нараде и другим слугам Кришны, не способен понять, кто является Богом, а кто нет. Об этом говорит и Нартам Дас Такур Чадия Вайшнава Сева Нистара Ниечкеба. Только тот, кто получил милость вайшнава, избавляется от материалистического мировосприятия. Иначе с помощью рассуждений или с помощью других телесных или умственных упражнений невозможно понять воплощение Бога. Тут указывается на Махаджан, Сваямбур, Нарада, Шамбу и так далее. 12 Махаджан существует величайших преданных во Вселенной, 12. Нарада в числе них, Господь Шива в числе них, Нарада, потом Прохлад Махарадж, Пхишмадев, там, Ямарадж. Обратите внимание, что это за махаджаны, что за пример они давали. Они могли находиться в самых трудных обстоятельствах, махаджан, не отклоняясь от преданного служения, ни на йоту. Кришмадев. Наверное, труднее жизни не представить, чем прожил Бхишма Дев. И очень долгую жизнь. И он, наверное, самую трудную персонаж Махабхараты. Махаджан. Не отклонился ни на йоту. Даже когда сражался с Кришной. Не отклонился от преданного служения. Нарада родился в семье демона царя. Сыном царя демона родился. Подвергался всем гонениям, преследованиям и убийствам. Ни на йоту не отклонился от преданного служения. Господь Шива, величайший аскет, ни на йоту не отклоняется от преданного служения, управляет тамагуной, представьте себе. Окружен призраками, духами и так далее, демоны получают от него всякие благословения. Ни на йоту не отклоняется от преданного служения, хотя общается с тамагуной непосредственно. Это махаджаны называются все. Как стать махаджаном? Не отклоняться от преданного служения, в любых условиях продолжать преданное служение. Если человек что-то может делать для Кришны, он может делать что-то для Кришны, служить телом. Если не может, речью это делает. Если речью не может, в уме это делает. Если в этой жизни никак уже не может, в следующей жизни продолжает. Вот это решимость. Вот это называется чисто любовно преданное служение. Я помню, как Ягью однажды забрала милиция в Москве. Это еще 80-е годы. Они на Харинаму выходили, на Харинаму. Ну и понятно, что милиция их просто брала часто в отделение. Вот они выводили из себя милицию здорово, своей настойчивостью. Ягью знали хорошо. Но она была уже немолодая в то время. Ветеран труда заслуженный, то есть у нее были награды какие-то. Как-то ее уважали одновременно, но вот кришнаиткой стала, вот не знали, что с ней делать. Ягья, вот ты нас доведешь, они говорили. Ты нас вот доведешь, вот мы тебя посадим. Посадим в тюрьму тебя. Вот там уже сидят же вот ваши. И тебя посадим. Вот честно тебе говорим. Она говорит, ну хорошо, я там буду проповедовать. Они говорят, да мы тебе язык отрежем. То есть вот она доводила их здорово. Она говорит, я буду думать о Кришне. Да мы тебя убьем вообще. Хорошо, я рожусь в следующей жизни, продолжать буду проповедовать. Фанатик, говорили. Ничего не могли с ней сделать. Махаджан. Ягья Махаджан, это 13-й Махаджан. Когда Прабхупада рассказывал о Махаджанах, ученики восхищались, конечно, вообще, что такие люди бывают. И я один ученик, выслушав такую лекцию, сказал, Прабхупада, вы 13-й Махаджан. Он говорит, да, говорит, ты 14-й. То есть каждый может идти путем махаджан. Для этого они и дали этот пример. Они отклоняются от преданного служения. Не так, что у меня нет денег, поэтому я не могу заниматься преданным служением. Сначала деньги дайте, потом я буду заниматься преданным служением. Нет хороших условий жилищных. Как я могу заниматься преданным служением? Нет работы нормальной, начальство меня там не понимает. Друзья критикуют. Как я так могу заниматься преданным служением? Вот видите, сколько у нас проблем в голове. А это из-за иллюзий, из-за майи, потому что самое важное в жизни – это заниматься преданным служением, предназначение, воплощение человека. А остальное как раз не так важно. В каких условиях – не так важно. Интересно, что Кришна, он не дает преданным одинаково быть богатыми, одинаково здоровыми. Нет, он это внимания вообще никакого не обращает. Здоров, очень хорошо. Болеешь, прекрасно. Главное, что занимаешься преданным служением. Какая разница? Разницы никакой нет. С духовной точки зрения это так и есть. Хотя он, конечно, сострадает, а его сострадание выражается внутренней энергией, что человек, даже испытывая трудности в материальном мире, занимаясь преданным служением, не чувствует страданий. Не чувствует страданий. Преданный не чувствует страданий. Стоит ему вспомнить Кришну, и все. Он уже не чувствует страданий. Болеет он или здоров, и неважно. Вот это сознание Кришны. Потом внешне как будто ничего не меняется, а внутри, конечно же, до неузнаваемости. А вот меня как мать спрашивала, по-моему, 90-е годы же были, когда опасные времена и прочее. Вот. Они поняли, что в стране чуть ли не гражданская там война, но беспредел. Вот. А как вы живете? Как вы пережили этот период времени? Мы подумали, сказали, нормально, очень хорошо. А что было? Мы потом узнали, когда прошло все это. Потом узнали, какой был беспредел, хотя нас это касалось. Но мы не были сосредоточены на этом. Мы были, думали совершенно о другом. О самом возвышенном думали в это время. Это помогло многим людям, что вообще преданные были тогда и проповедовали. Если бы этого не было, если бы мы думали тоже, как и все, о том, что вот беспредел, денег нет, девальвация, и как жить дальше, и какая идеология, и вот коммунисты плохие, и те плохие. Если мы так думали, мы бы никому не помогли, даже себе. Но поскольку мы читали книги Прабхупады, пели киртаны как сумасшедшие, ходили на харинамы, распространяли эти книги, многим людям помогло это. Потому что просто мы были в сознании Кришны, несмотря на этот беспредел, который творился. Сейчас наступают времена не легче, а тяжелее 90-х. Что нам делать? О чем думать? Как выжить? Нет, продолжать преданное служение. Этим путем махаджан. Этих 12 махаджан. И, возможно, мы даже не заметим проблем. Благодаря внутренней энергии, которая внутри будет нас защищать. А извне будет казаться, что все живут обычной жизнью, как и все, тоже испытывают сложности, в той же среде находится человек. Прахлад Махарадж был в среде демонов. Его преследовали постоянно. И убийства заказывали постоянно. А он был в блаженстве. Даже не замечал этого. Так описывают. Ну, вот великий Махаджан. Трудно это повторить, но это нас вдохновляет. Также Бхишмадева, трудно это повторить кому-то. Или Господь Шива, ну кто ж повторит такие подвиги? Но это нас вдохновляет. Сила, могущество, бхакти. Вот здесь Прабхупада в комментарии упоминает эти имена. Все, лекции больше не будет у нас. На махаджанах мы остановились, чтобы запомнить момент. Да, мы учимся о таких, как Нарада, Свайамбхува Ману, Шамбу. Это все махаджаны. Видите, какие примеры нам дают? Самые-самые-самые великие примеры. И науку мы берем не от кого-то, а прямо от Кришны, от Бога. Учимся. Такая у нас школа. Есть ли вопросы у нас?
Как в этой жизни достичь чистого преданного служения Радхе Кришне?
Как в этой жизни? Достичь чистого преданного служения. Да, Прабхупада сказал, что в этой жизни можно достичь совершенства. Как? Нужно знать метод. Тадвити пранипатина парипрашняна севая падикшантите гьянам гьянинастатва даршина. Если ты хочешь узнать эту истину о преданном служении, то обратись к духовному учителю. Он даст наставления, займет преданным служением, защитит от многих ошибок, давая знания ученику, проявляя внутреннюю заботу о нем. Это метод. Метод требует смирения, почтения и вопрошания. Значит, если вы спрашиваете «как», то вот есть метод. Теперь, если вы имеете этот уже метод и спрашиваете «как», значит, ответ будет другим. Теперь нужно отнестись серьезно к методу. Если вы уже имеете метод, уже практикуете этот метод, уже имеете духовного учителя, и спрашивайте, как в этой жизни, это уже вопрос нашего серьезного отношения к методу. То есть работать над собой. Формальное следование не будет приносить большого или глубокого результата. Нужно изучать науку, познавать себя также, познавать свою душу в собственном сердце. Нужно настроиться таким образом очень серьезно. Прабхупада хотел, знаете чего? Что преданные изменили мир. Знаете, что он сказал? То, что сказал Господь Чайтанья. Это знание не просто для кого-то в этом мире, оно сейчас должно принадлежать всем. Какие у нас задачи, видите? Вот наш метод. Вот что значит предание миссии духовного учителя. Вот о чем мы должны думать и заботиться, а не о себе. А как исполнить миссию? Это выше, чем мысли об освобождении собственном. Это самый эффективный метод. Это мы получили от Шрилы Прабхупады и от духовного учителя. Не будь слишком на себе сосредоточен, на своих желаниях. Сегодня мы читали эту лилу, связанную с Гададхар Пандитом, Господом Чайтаньей. Гададхар Пандит дал обет Господу Чайтанье, что он принял кшетра саньясу, не покинет до смерти это место и будет служить божествам Тота Гопинат. Кшетра саньяса называется. Суровый обет. Вы не покидаете этого места все до конца своей жизни. И служите божествам каждый день. Все, в этом вся ваша жизнь. Он дал этот обет. Господь Чайтанья хотел, чтобы кто-то принял этот обет, обратившись к преданным, Гададхар сказал: я. Все. Для Господа Чайтанья был готов на все. Но на самом деле он принял этот обет, как выяснилось, для того, чтобы быть с Господом Чайтаньей. Что Господь Чайтанья всегда приходил туда, в этот храм. А Господь Чайтанья отправился во Вриндаван из Пури вдруг. И Гададхар пошел за ним следом. А как же твой кшетра саньяса куда-то отправился? Ты дал обет не покидать этого места, служить божествам. Ты понимаешь, что сейчас будет происходить? Какая будет твоя репутация, моя репутация? Ты ставишь под удар свою репутацию и мою в том числе. Ты хочешь быть рядом со мной, и при этом ты не заботишься о моей репутации? Ты занимаешься чувственным наслаждением, сказал Господь Чайтанья. О как! Если мы просто практикуем для себя, это еще все еще чувственное наслаждение. А нужно делать то, что нравится Шри Прабхупаде. Ему нравится, чтобы мы распространяли эти книги, это знание и прочее, прочее. Это превыше всего. Если чистый преданный, как Прабхупада, будет доволен, вот тогда мы обретем это чистое преданное служение Радхе Кришне. Вот тогда оно проявится. Вот это то, что я сейчас понимаю, говорю об этом. Вот так. Если вы еще не имеете как бы метода, метод есть. Обратитесь к духовному учителю и получите от него наставление. Если вы уже получили, давайте серьезно отнесемся к тому, что мы получили.
Сколько лет, сколько было лет Кришне в Дамодаре Лиле? Он одновременно вроде и ребенок, и в то же время разумен. Он переключается из ребенка в Господа. Но его мысли, как шкодного ребенка, разумные.
Дети очень разумные. Все очень разумные. Он ворует масло очень разумно. У детей, о, какой разум. Взрослый не догадается. Нарочно не придумаешь, называется. Такое придумать, что в голову не придет вообще взрослому человеку. То есть у них просто разум направлен по-другому. Все разумные, животные разумные, но по-другому направленные. Обезьяна настолько разумная, она вас обхитрит два счета человека. Во Вриндаване она вас обхитрит. Потому что это природная воплощенная хитрость. Это тоже разум, видите, превосходящий разум. Тигр — это такой охотник, что он обманет любую добычу. Это разум, но направлен в другую сторону. Разум человека направлен на познание Абсолюта. Он постоянно мучит вопрос о будущем, о прошлом, об истине, о том, как жить в мире, счастье, любовь. Вот он туда разум направлен. Поэтому у него нет разума тигра или обезьяны. Хотя это можно развить. Стать как обезьяна или как тигр. Но дано другое направление. У ребенка, конечно же, это весь разум в играх. Непредприимчивый, очень разумный в этом плане. Как обманывать родителей, как хитрить тут, как скрывать что-то. Многие вещи родители не знают о своих детях. Правильно? Айшвари не все знает про своих детей, потому что они много хранят в секрете. Это потом, когда они вырастут, они потом скажут, знаешь, что было на самом деле. Ой, боже мой, я не знала об этом, какой кошмар. Так что дети тоже разумны. И потом, в то время, конечно, были другие критерии. Не сравнивайте то рождение детей и их способности, их потенции с нынешними детьми, с нынешними поколениями. Например, у нас очень плохая память с рождения. Кришна изучил за 64 дня, да, все науки у Сандипани Муни. За 2 месяца все прошло, всю школу. Один раз, услышав урок, запоминал. Все, вот я понимаю, вот это нормальный ребенок. А то говоришь, ничего не понимает вообще. Хоть кол на голове тиши, такая пословица. Кол, знаете, на голове. Тишишь топором, не замечает даже это. Есть другая пословица, а Васька слушает, но ест. Помните? Его стыдят, негодяи. Крадешь сметану, так ведь? Он слушает внимательно и ест при этом, продолжает. Ему стыдно, но ест сметану. Это нынешнее поколение. Столько пословиц, видите, сейчас актуальных. Поэтому не сравнивайте.
Среди махаджан нашей вселенной есть Свайамбху. Его проповеди не помню Шримад-Бхагаватам. Чем уникальна эта личность?
Свайамбху Ману. Свайамбху. Свайамбху, да. Указывает, что это прародитель людей. Свайамбху Ману. Там есть. Это... Сейчас я не помню, какая это песня. Возможно, третья. Девахути Кардама, там Свайамбху Ману проповедует, да. Да, есть его молитвы, его проповеди в Шримад-Бхагаватам.
И в пятой тоже, когда Махараджа просит занять, там Брама и Свайамбху Ману к нему приходят.
Да, так что есть ссылки на Свайамбху Ману. Пишмадева дает наставление в первой песне Бхагаватам. Нарада в Ясадеве дает тоже в первой песне Бхагаватам. И в других местах. Ямарадж говорит Ямадутам, Бхагаватам описывается, он проповедует, это другой махаджан. Прохлад Махарадж, все его молитвы все, тоже записаны в Бхагаватам. Так что все это освящено очень подробно. Брама, молитвы его вот в Брама Вимоханалили описываются. Четверо кумаров, также описаны их молитвы. Они общаются с царем Притху, Махараджем Притху.
Я спрашиваю, чем уникальна эта личность?
Чем уникальна? Свайамбху Ману?
Да.
Это прародитель людей. Манвантара, они как бы вот занимают эти периоды правления. У них есть свое правление, свое положение в этой иерархии. И они также излагают свод законов для людей, так как Ману Самхита. То есть у них есть свои очень высокие обязанности, у Ману. Четырнадцать Ману за
день.
За день Брамы. 14 Ману сменяется за день Брамы. Все они великие души.
Бхагаватам с 3 по 7 это написано все своего Ману и его период правления.
Можно прочитать? Вот вы сказали, что если неудовлетворенный уходит, то неудовлетворенный рождается, и потом ребенок. А что если вообще сейчас от наркотиков уходит? Вот у Макара приятель, он 16, в училище с художественным учился. Очень хороший талантливый мальчик, 16 лет, вот несколько дней назад. Написали, что ушел от наркотиков. Вроде наркоманом не был, талантливый молодой мальчик, вообще 16 лет. От передоза ушел. Вот он сейчас узнал. Это вот он приходит к тем, где еще долго не приходит потом в тело человека.
Наркоманы очень тонко чувствуют. Они могут быть хорошими художниками, музыкантами.
Он художник, он талантливый.
Но под наркотиком еще это обостряется, восприятие. Все западные, вот те современные певцы, они все под наркотиками выдавали эти вещи потрясающие. Я сам это попал в это, в этот, я сам увидел это, как наркоманы, они тонко чувствуют. Я еще был студентом тогда. И к нам пришла группа наркоманов, молодых студентов тоже. Я не знал тогда ничего про наркотики. Они сами это делали там. Прямо на глазах у нас все это стали делать. Вот. Я тогда сильно испугался, что они меня вовлекут. Но они не вовлекали, они не вели себя так агрессивно, поэтому я просто наблюдал. Вот. И они приняли там это в то, что нужно. Вот. Ничего страшного не произошло, они были спокойны совершенно. Потом взяли гитару, и они такое выдавали. Я такого в жизни не слышал, ни на каких концертах. Вот так они привлекали людей к наркотикам. У них культура целая есть, понимаете? Они уравновешены. Они удовлетворены, у них доза есть. Они как? Открыты и либеральные. Широкомыслящие, да, вот те наркоманы, да, они очень привлекательны, они свободные хиппи, знаешь, такие, они так говорят на разные темы, с тобой не спорят никогда, свободно излагаешь мысли, с ним очень интересно, тонко чувствуют всякие картины, видят, рассказывают всякие чудеса и так далее. Поэтому они так привлекали молодежь, даже не заставляя их. Просто песню спели, и все, люди заинтересовались за ними. Но эти люди рождаются в следующей жизни привидениями. Потому что они отказываются от физического тела в этой жизни. Это равносильно самоубийству. Да. Такая психология у них. Поэтому это неприятное событие.
То есть их так же не отмолить, как и самоубийство? Даже церковь тоже их не принимает, как это самоубийство?
Ну, я не слышал точно, какие там обряды, да, но вот сама суть самого настроения, можно понять их. Что не используют вот эту данную возможность человеческого тела. Они уходят при помощи наркотика от этой ответственности, обязанности у них нет понятия ни семьи, ни ответственности, ни долга. Все разрушается наркотиком. Просто вот это вот наслаждение. Больше ничего.
Вы говорили о том, что у человека умонастроение перед смертью. Потом он рождается, в этом настроение продолжает. Интересно, а вот он же там в аду иногда страдает или в раю наслаждается, но в зависимости. Не меняется ли его настроение на момент смерти в этом? И вот то, что после смерти происходит, это же тоже осознанная жизнь какая-то получается. И там же происходят какие-то эмоции. Или он возвращается к тому настроению, которое было на момент смерти?
А ты рай — это уже как бы другая история, о чем ты сейчас говоришь. А вот обычные перевоплощения — это 1.5-2 месяца, и все, новое тело. Уже в утробе матери находится. То есть там нет такого большого промежутка, как он в ад должен пойти надолго или надолго в рай. Это другая уже история. Другое, это по-другому объясняется. Человек попадает в рай, допустим, это запас, огромный запас благочестия. Значит, он развил уже здесь такой ум. Такие поступки делал, много добрых дел сделал человек. И вот с этим настроением, что принести благо, он приносил благо людям, отдавал свою жизнь ради других, старался, вот он и попадает в рай. И оттуда еще приходит с запасом благочестия, оставшимся на эту землю. В богатой семье рождается, например. Имеет доступ к общению со святыми людьми. Тоже это значит, что запас благочестия, интерес к медитации, к священным книгам, к абсолютной истине. Это все запас благочестия, оттуда он приносит, и вот с таким интересом. Если он в ад пошел, много злодеяний сделал, и вот это ужасное место, он приносит оттуда вот этот опыт ужаса. Он страшно, он рождается человеком, страшно боится наказаний. Он очень послушный. Послушный до глупости. Подчиненный полностью. Вот он будет работать послушно, честно, отрабатывать все, потому что очень боится наказания. Одно взгляда боится. Потому что было наказание только что. Как люди, которые были приговорены к тюрьме, они больше не хотят туда, они очень боятся нарушать закон. Это другая уже история.
Спасибо.
А если вот, например, месячный ребенок умирает, он тоже в каком-то умном состоянии рождается в следующей жизни?
Нет, он еще не успел сформировать ум настроение. Остается причина, та будет работать. Если он умирает, скажем, месячный, вот только родился, скажем, младенец умирает, означает, что он просто реализует плохую карму, чтобы пойти дальше. По пути. То есть он не вошел в эту жизнь, но по пути отомстил кому-то, да, там причинил вот это вот несчастье. Вернул как бы боль, которая когда-то была ему причинена. Пришел, умер и ушел тут же. Все, покинул. Это по пути он делает, так сказать. Ну, плохая карма, конечно. Видите, сложные, сложные эти все законы. Их так анализировать очень сложно. Карма же еще и смешанная. Не только плохая, и хорошая, и все вместе. Поэтому закон сложный для нас. Поэтому что нам говорят просто? Что посеешь, что пожнешь. Будь внимательным, не делай дурных вещей. Вот и все. Это понятно любому.
Мы читали, что вот они были деревьями, и они помнили о своих грехах. Гувара, Мангрила. То есть то, что мы не помним свои грехи, это, с другой стороны, это как бы минус получается, да? Прошлые грехи. То есть они жили в телах деревьев, и они осознавали, получается, греховную деятельность в прошлом. Да?
Человек совершает грехи, например, но хочет считать себя праведником, чтобы другие считали праведником. Верно? Такая психология у всех. Ну, у всех же такая психология. Поэтому все рождаются в невежестве, они праведники. Они не помнят никаких грехов, и в следующем рождении никто тоже не помнит. Они получают то, что хотят. Это просто стирается память, и все. Потому что они хотят этого.
То есть это выбор.
А преданный, разве он хочет забыть свои грехи? Нет, он их помнит. Почему? Ему нужно помнить, чтобы не возвращаться к ним. Он себя не считает праведником. Наоборот, он как раз с этим работает. Ему не нужно забывать об этом. А непреданные хотят забыть. Они говорят, нет, нет. Они считают, что человек забыл все свои грехи, то он уже праведник. Да, есть такое мнение. Я же не помню уже все. В чем меня обвиняете? А закон говорит, ты не помнишь, а оно есть свидетели. Вот какой закон. А это где эти свидетели? Нет никаких свидетелей? Бога нет? Я ничего не помню? Все, с меня нет спроса? Это материалисты. Так они себя защищают. Хотя по факту они совершали много грехов. А кто видел? Я не помню. Все нормально у меня. Это мошенничество. Но ты не помнишь. Но раз ты страдаешь, ты должен знать, что это реакция за твои поступки. Она справедлива, потому что есть свидетель. Они отрицают свидетеля, тогда откуда ты страдаешь? Почему? По каким законам? Объясни. Говорит, это случайно. Это случайно. Все для них случайно. Тогда станьте случайно доктором наук, Прабхупада сказал, зачем вы идете учиться? Вы идете, учитесь, мучитесь там столько, прежде чем, а тут случайно. Станьте случайно доктором наук, шли по улице, вдруг случайно, раз, кирпич упал по голове, доктор наук тут же с дипломом, все готово. Да, круто, круто жизнь устроена вообще. Случайно можешь научиться играть на пианино? Видишь, сколько работать. Бывает, что дети случайно рождаются. Это случается. Это бывает. Сейчас такие вещи случаются. Случайно в тюрьму попал, тоже говорят так. Совершенно случайно, понимаете? Случайно напился, не хотел, но это мы слышали такое. Да? Это дело случая, тут я не виноват никак.
Бывает талант, случайно проявляется. Внезапно.
А, внезапно, да, но не случайно, конечно. Случайно означает, просто я не знал, что это будет. Не предвидел. И вдруг раз, это мы говорим случайно. Не запланировано мной. Видите, ни одной случайности не бывает. Все закономерно.
Уже второй раз угроза выкидыша. Подскажите, пожалуйста, как можно понять, в чем смысл такого видения Бога? Смысл-то точно есть. И продолжение вопроса сейчас. В чем смысл выкидыша? Разве мать может? Можно лишать дитя?
Это карма. Не думайте, что кто-то это делает. Это делают наши прошлые поступки. Вот как это происходит. А материальная природа, она просто сурова. Закон суров, да? Что посеешь, что пожнешь. Почему же вы думаете, что кто-то лишает? Если понимаете законы кармы. Смысла никакого не вижу, да, действительно. Кроме кармы. Просто слепой закон. Но если вы преданная, то вы со временем поймете, получите ответ на этот вопрос, но не сейчас. Пока чувства задеты, очень трудно понять, что происходит. А сейчас чувства задеты. Сейчас больно, как бы вот обидно на судьбу. Почему так несправедливо кажется? Поэтому в этом состоянии сейчас мы не сможем разобраться в этом вопросе. Давайте подождем, потерпим.
Что Кришне принесет больше удовлетворения? Вайшнава, Сева, Джива, Доя или Намаручи?
О, все вместе, все вместе. Эти три вещи нужно делать вместе. Это связано. Намаручи, Ручи буквально даже это вкус. Вкус к святому имени. Основа основ. Джива, Доя — это сострадание к людям, ну, ко всем живым существам. И вайшнава, сева, служение вайшнавам. Ну, рассматривать это на одной платформе. Хотя в основе всего намаручи. С другой стороны, говорится, что вайшнава, сева является основой, потому что она нам дает возможность воспевать святое имя лучше, общение с вайшнавами. С другой стороны, говорится, когда мы заботимся о живых существах, о людях, несем им духовное послание, это также стимулирует нашу привязанность к Кришне, к святому имени, мы получаем много милости. Поэтому рассматривайте на одном уровне все это.
Получается, разумная забота о теле — это профилактика рождения в виде привидения в следующей жизни?
Еще раз.
Получается, разумная забота о теле — это профилактика рождения в виде привидения в следующей жизни?
Профилактика. Хорошее слово, да. Профилактика. Скорее, нет, не рассматривайте так человеческое рождение. Это возможность вернуться к Богу. Так думайте. Не думайте о привидениях. Зачем все сводите к привидениям? Лишь бы не родиться привидением, потому что смысл рождения, что ли? Нет. Смысл рождения — подняться вверх, а не то, что вот, лишь бы не упасть вниз. Если вы поднимаетесь вверх, конечно, вы не падаете вниз автоматически. Зачем об этом думать? Думайте о высшем смысле. И не бойтесь привидений.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, мои поклоны. Если нет интереса к медитации, но есть сильное понимание, что нет иного пути, значит, нет благочестия, если только без...
Сейчас. Если вы понимаете, да, это хорошо, что нет другого пути, это уже как бы медитация, это уже глубокое понимание. То есть ваша медитация уже началась, все остальное постепенно разовьется.
Что значит работать со своими грехами? Как с ними можно работать?
Ну, какой-то договор составить, чтобы работать. Чтобы нас не надули наши грехи, надо договор все юридически оформлять хорошо. Духовная работа, она как бы в трех вещах вся заключена. Есть физическая работа, мы не можем физически работать с грехами, а вот духовная работа требуется. Потому что грехи, они придут, последствия обязательно. И как с ними работать? Смирение, терпение, почтение сохраняйте. Это наша работа, очень тяжелая работа. Когда приходят реакции, это очень тяжело применить. Легко быть смиренным, знаете, у камина, с бокалом вина, с сигаретой в кресле качалки. И вы смиренный, смиренный, знаете, такой терпеливый, добрый ко всем. А вот когда реакции приходят, вот тогда вот нужно применить это. По-настоящему проверяется человек в трудностях. Вот так мы работаем. Чтобы наши трудности не сделали нас хуже, а сделали нас лучше. Вот это настоящая работа.
В разговоре преданный гордился тем, что дает затрещину своему сыну. Насколько допустимо это преданному?
Затрещину? Ну, обычное дело в семье. Несмотря какая затрещина, конечно. Бывает такая затрещина, что потом человек не приходит в себя долго. Это жестокость называется, да? Жестокое обращение с детьми. А так, воспитание — это, ну, обычное дело. Есть же такая пословица бенгальская. Пожалеешь палку, потеряешь сына. Но это к мальчикам так вот строго иногда относится. Не думайте, что их там прям били, но палку показывали. Прабхупад сказал в Гурукуле: не бейте, но палка рядом должна стоять и показывать. Дети просто боятся палки одного вида, не надо бить их. Вот, так что палка нужна. Ашварья, палка есть ли? В угол поставь.
Папа должен,
и показывай.
А? Маме тоже можно. Я думала, только папа может мать палку.
Мама. Вот я не помню, кто может палку показывать, да. Учитель в школе. Родители обычно там, ну так, слишком не обращаются, но там вот учителя более строго в школе. А?
Иногда учиться не хочется. Есть причины.
Ну да, воспитание, используются какие-то такие наказания, что ли. У нас во дворе были разные дети, когда мы были детьми, бегали. И, конечно, всех наказывали, и мы друг с другом тоже вот общались, спрашивали, как там тебя наказывают, тебя в угол ставят, и бьют тебя. Вот. И все как-то там лупили, в угол ставили. Всех, ну, это была традиция. По заднему месту и в угол. А один мальчишка: нет, говорит, меня не бьют. А как? Вот ты там, вот мы там натворили, да, помнишь, там, мы там наделали. Нас там всех отлупили потом. А тебя что, не били, что ли? Нет. А как? Что у тебя за родители? Меня, говорит, по-другому. Мой отец, говорит, майор военный. Он просто, говорит, зовет меня. Стой, говорит, смирно. Вот давай, значит, смотри. И ему, значит, конструктивно говорит, что он натворил, значит. Все, он знает. Все оценит, вот такое ты сделал преступление, вот такое преступление, вот тут ты нагрубил, вот тут ты нахамил, вот тут ты схулиганил. Все посчитал. Давай, присуждай себе наказание сам. А тот по стойке смирно стоит и думает, пока, значит, не придумает, не отпускает его. И говорит, ну вот я, значит, лишаю себя того-то, того-то, значит, конфет, например, на 2 дня. Говорит, нет, больше надо, мало 2 дня. Ну, хорошее наказание, конечно, вот. И так у него разум развивается. А когда просто лупят и лупят и лупят, это разум не очень развивается. Просто страх и хитрость. Но это применимо к уравновешенным детям, которые воспринимают, да, разумным детям. А если неразумны, то придется только лупить и бесполезно все. Вот, то есть, ну, в семье есть разные традиции, знаете, разные природы, поэтому тут трудно сказать, да. Есть же разные природы. Это в истории Бирбала и Акбара объясняется, что если вы накажете шудру физически, вот, он не изменится. Побьете там его на базарной площади, он еще рожу будет строить всем при этом. И потом пойдет делать то же самое. Поэтому для них более суровые наказания присуждаются. А если вы, скажем, браману просто публично сделаете замечание, он отсюда сам сгорит и сам себя накажет, понимаете? Для него это очень тяжко будет, словесное наказание. Но это браманы. Поэтому в шастрах написано, что к браманам не применяется физическое наказание. Нет необходимости. Им сказать нужно и все. У них такая совесть. А кого-то вот просто побьют на площади, и бесполезно, идет то же самое, еще рожу покажет. Вот. Поэтому тут вопрос индивидуальный в наказании.
Пятый раз читаю Бхагавад-гиту и все больше не понимаю, как сопоставить свою жизнь с Бхагавад-гитой. Я замужем, трое детей и четвертый в утробе. Как я могу служить Богу?
Пятый раз и все меньше и меньше понимания приходит. Так, да, да, потому что Писание очень возвышенное. И мы больше и больше понимаем, насколько это возвышенное Писание, насколько возвышенные стандарты и как их применить в жизни. В этом случае я советую не думать об этом. Я советую просто продолжать читать Бхагавад-гиту. Вы сами увидите, что процесс работает. Сейчас не нужно искусственно напрягать ум, мучиться, да как это делать, что не делать, как достичь. Есть метод, там описывается. Мы обращаемся к духовному учителю, получаем наставление, посвящение, и постепенно-постепенно мы обретаем духовные ситхи, способности. И тогда вы не спросите, как, вы уже будете уметь это делать. Просто читайте, продолжайте читать Бхагавад-гиту. Уже процесс пошел, вы уже видите, понимаете много.
Последний вопрос. Чему нам стоит поучиться у преданных советских времен?
Ничему, наверное, учиться не надо, кроме вот той, что ли, решимости. Там было много как бы и глупостей мы делали. Мы же не были еще достаточно, но развиты духовно. Угу. В то время, конечно, советские преданные, они повлияли на весь мир. На преданных всего мира повлияли. Потому что многие испытывали кризисы, сложности определенные. И пример вот этой стойкости тюремных заключений, их проповедь в таких условиях, повлиял на мир преданных. Многих это вдохновило встать на ноги, вера их была восстановлена. Я думаю, что главное, да, вот на что можно обратить внимание, это вера в святое имя, потому что ничего другого не было. Вот это они, конечно, имели все и до сих пор имеют. Наверное, вот этот лучший пример. Вера в святое имя.
Еще один вопрос.
Последний вопрос.
Скажите, пожалуйста, в каких случаях нужно-можно прибегать к помощи астрологов? Могут ли они действительно помочь в духовной практике?
Нет, нет, не думайте, что это духовная помощь. Это лишь средство уравновесить ум. Чисто как бы психологическая помощь это. Потому что когда ум не уравновешен, человек не может заниматься духовной практикой. Это вспомогательная вещь, косвенная вещь. Она служит главной вещи, преданному служению, астрология. И она актуальна для людей в гуне страсти. Они сильно беспокоятся о здоровье и о будущем. Не могут спокойно жить. Им нужно знать, что будет в будущем, как будет со здоровьем, допустим, они сильные. И вот астрология, она как бы ум уравновешивает, давая некие представления о будущем, о прошлом, о настоящем, связывая эти моменты. И люди уравновешиваются. Для людей в благости это не так актуально. И для людей в невежестве тоже не актуально. Для людей в страхе. Их сильно волнует будущее. А если человек предает святому имени, то, собственно, его не волнует будущее. Особенно. Хорошо, это был последний вопрос. Нас не волнует будущее. Так на этом мы закончили. Или волнует?
Да нет
уже. Уже не волнует. Так. Это уже в тамос или в благость?
Да, но все-таки путь куда-то.
Ну, то есть в благости человек становится несколько бесстрашным в этом плане. Он принимает судьбу, как бы не пытается избежать эти вещи, он понимает, что это невозможно, он предается. И он верит как бы в святое имя, поэтому он защищен, будет защита всегда при любых обстоятельствах. В тамасе он просто не сознает какой-то опасности материального существования, невежестве. А в страсти он обеспокоен. Всегда обеспокоен. Как сохранить здоровье, как сохранить деньги, как сохранить семью, как не заболеть, как не умереть, как что-то в политике, там, что в стране происходит, что в мире происходит. Все это на него влияет. Для таких людей астрология очень как бы, ну, полезна. Если мы дадим духовное наставление людям, гони страсти, они забудут через 5 минут и снова впадут в беспокойство. А если они пойдут к астрологу, тот им подробно пишет их карту, вот это им может помочь больше. Это страсть, ее природа.